Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурок Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш разговор о Салтыкове-Щедрине. Вы упомянули две повести в конце прошлой передачи.
Да-да-да, «Противоречие» и «Запутанное дело». Ранние повести, которых, конечно, никто не знает, и даже филологи, к сожалению. Руки не доходят, конечно, поскольку литература щедра, мы с вами говорили. Но, тем не менее, они очень интересные. Когда читаешь, вот я зачитываю прямо в аудитории куски, так сказать, фрагменты из этих текстов, то студенты просто даются диву, поскольку стиль салтыковский очень современным оказывается, такое модернистское, постмодернистское. То есть, но при этом, конечно, ценностные установки иные. Но мы еще, может быть, доберемся до его литературного завещания, и тогда еще об этом поговорим. Так вот, еще раз напомню, что создавалось в рамках натуральной школы, и там, значит, главная установка этой натуральной школы – правдивое изображение действительности и никакой фантастики. Так вот, получилось то, что в повести «Противоречие» там есть такой учитель Нагибин, который как раз призывает действительно познавать действительность, значит, забыть человеческой фантазии и вот как-то приблизиться к пониманию, как он сам называет, стоглавой гидры действительности. Но чем больше он приближается к этой стоглавой гидре действительности, тем больше он понимает, что все в ней, и человек, и какие-то явления жизни и события носят странный характер. Странный характер, и сочетается очень многое в том или ином явлении, в том или ином человеке. Высокое, низкое, мелкое, масштабное, ну и так далее. И оказывается, что вот эта вот странность очень напоминает что? Вот как раз это фантастическое. Вот такое странное сочетание очень близко...
Совсем не натуральное.
Ну, совсем не натуральное, да. Как раз вот очень близко к фантастическому. И получается вот такой вот совершенно неожиданный вывод. Действительно о том, что многое в реальности оказывается, когда мы ее начинаем познавать, фантастическим на самом деле. Но то есть уже здесь, уже в первой повести Салтыков-Щедрин обретает, собственно, свое лицо, свою индивидуальность, потому что мы знаем, что основными принципами его изображения станут гротеск и фантастика. Да? И вот, но здесь вот что следует иметь в виду. Фантастика, как понимает он фантастику? Вот именно фантастика как оборотная сторона реальности. И, между прочим, как оборотная сторона реальности, как закономерности, вернее, как, так сказать, вот такие в такой, может быть, абсурдной форме, но проявленная закономерность. И здесь, между прочим, Салтыков-Щедрин, конечно, с одной стороны, свое лицо обретает индивидуальность, а с другой стороны, он, так сказать, глубоко укорененный в мировой культуре, в том числе, и здесь мы Гофмана можем вспомнить, романтиков можем вспомнить, Гофмана, который говорил, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь. Вот сама действительная жизнь для Салтыкова-Щедрина тоже открылась вот такой фантастической стороной. И это его побудило к каким-то к поискам новых форм письма, и вот в «Запутанном деле» это совершенно, так сказать, блестяще проявлено. «Запутанное дело», 48-й год, там тоже, значит, вообще это произведение я называю такой предтечей экзистенциальных ситуаций, потому что там герой действительно в такой находится экзистенциальной ситуации. Он занят вопросом, кто он есть такой, каково его предназначение.
То есть фактически... Вы не могли бы, может быть, рассказать немного?
Немножко. Ну, вот тут он, там особенно не расскажешь сюжет. В общем, вот этот учитель Мичулин, собственно, он вот думает о том, каково его предназначение. Эта идея становится навязчивой. Он обращается там к друзьям. У него есть один из друзей, Алексис Звонский, который говорит, что, в общем, весь смысл жизни человеческой в любви. Другой друг по фамилии Биобахтов, ну, в общем, тоже говорящие фамилии. Такие, такой немножко гротесковый эффект, конечно, создается сразу. Он говорит о том, что надо все разрушить и заново все построить. В общем, как бы нам это все близко, но вот это 48-й год, Салтыков-Щедрин, между прочим, пишет. Вот. И этот персонаж, поскольку он в таком напряженном, действительно экзистенциальном состоянии, он видит символические сны. И вот эти символические сны, они, в общем, прочитываются любопытно, чрезвычайно. Предположим, он видит сон о голодных, кровожадных волках. И вот картины, которые перед ним раскрываются, вы знаете, это просто, мы с вами говорили о пророческом таком качестве, да, русской литературы. И вот здесь вот, вот я просто вам зачитаю, вы увидите. То есть картина пророческая совершенно. Потом все эти образы, сначала определенные, различные, смешались. Деревня украсилась дворцами. Город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами. У храмов привольно разрослись репейник и крапива. Вот это просто советская наша реальность. На улицах и площадях толпились волки, голодные кровожадные волки, и пожирали друг друга. Ну, в общем, эта картина, эти интерпретировались, как мы понимаем, в советские времена, как вот критика социального устройства, конечно, той России. Да, но на самом-то деле, конечно, вот еще одно качество и одна характеристика художественного мира Салтыкова-Щедрина – это такая укорененность в библейском контексте.
Сразу же хочется задать вам вопрос. Имела я разговор, и меня спрашивали люди, насколько его отношение с церковью связано, потому что вот эту вот сатиру некоторые воспринимают как противоречие для какой-то церковной жизни, для, может быть, христианского мировоззрения, хотя это очень удивительно, ведь во многих его произведениях христианские мотивы очевидны.
Нет, во-первых, конечно, вот еще раз подчеркну, он очень хорошо знает библейский контекст, вообще Библию и Новый и Ветхий Завет, и у него многие произведения, особенно большие его романы, вершины его творчества, они вот целиком вот на этой библейской традиции базируются. Даже взять «Господа Головлёва» и «Иудушка», там просто, ну, это очевидно, там мы, конечно, подробнее будем говорить об этом.
Говорить о том, что имя выбрано случайно.
Да, да, и имя, и судьба, и там вот эти все эти символические подтексты, и даже не подтексты, прямым текстом там это все явлено. В «Истории одного города» апокалиптическая картина. Ну и так далее. У него в сказке есть. А надо сказать, что «Господа Головлёва» – это вообще христианское произведение. Это такой финал сказки, в которой совершенно очевидно проявлено его вероисповедание, которое он, кстати, в биографиях своих указывал, в частности, в автобиографическом письме, записке он указывал «православного вероисповедания». Точка. Понимаете, он никакого богохульства мы не найдем. Никакой критики основ христианского учения. То есть я не знаю, откуда вот создаются эти мифы. Более того, это вот один из мифов. Да, и все творчество прочитывается как раз вот в традициях православной культуры, понимаете, православной религии. Я не могу... Ну, то есть это понятно, откуда эти мифы. Конечно, он очень был резок в критике, в том числе государственных чиновников, столпов общества. Там, предположим, у него есть цикл «Помпадуры и помпадурши», да, да. «Благонамеренные речи». Он очень был резок. Он, так сказать, умру на месте битвы, понимаете? Вот. И не случайно он вызывал вот этим своим... Такой этой гневностью своей, он, конечно, пугал, наверное, и современников в том числе. Не случайно у него сложные отношения с критиками, в том числе православного такого охранительного почвеннического направления, например, Николай Николаевич Страхов. Но у Страхова особый взгляд на сатиру. Он вообще считал, что сатира – это не искусство. И он говорил о том, что у Салтыкова-Щедрина глумление до такой степени доходит, что теряется связь с предметом, на который эта критика направлена. То есть тут, конечно, надо очень, как сказать, разумно подходить и не умалять того, что есть, и, так сказать, не закрывать глаза на то, что было. Но мы же не можем быть все писатели на одно лицо и все быть приглаженными, понимаете, такими лояльными.
Но вот что касается его... Да, еще вот мне хочется как-то в защиту Салтыкова-Щедрина сказать, что нигде против православия я не нашла. Я много чего читала. И он стоит на позициях того, что человек... Вообще он говорит, что укоренен в русской культуре и в системе ценностей нашей традиционной. Он никакой не революционер. История одного города – это как раз про то, когда... Ну, он же пишет о тоталитарном государстве. Это же пророчество о том, к чему мы... Ну, то, что мы пережили в нашей трагической истории. Но ведь он говорит, что это так и нужно делать, понимаете? Это вот у него очень сильно, вот я, поскольку трагический художник, то очень сильны вот эти апокалиптические предчувствия. Вот что тут, ну что тут поделаешь, если он вот видит именно так, в трагическом каком-то, в таком, может быть, ну, может быть, несколько преувеличенном, ну, ведь это вот взгляд художника. Да, еще говорю, немножко чуть-чуть в сторону отошла, но я не забыла эту свою мысль по поводу, мне хочется защитить Салтыкова-Щедрина в том смысле, что он действительно как наш классик, традиционный мыслит. Он говорит о том, что нужно исправлять человека сначала, не надо ничего этим обстоятельствам не изменишь. У него первая самая сказка «Пропала совесть». Вот вся причина в том, что пропала совесть. А роман «Последний. Современная идиллия», который тоже там в 80-х годах, конечно, очень критически пишет, как все там интеллигенты стали годить, они потеряли стыд. И вот это явление стыда в конце. То есть всегда в центре вопросы вот этого нравственного преображения человека, понимаете? А никакого не радикального переустройства, никаких там сломов, в том числе и церковной жизни, понимаете, и церкви. Поэтому я не знаю. Ну, может быть, вы какие-то мне доказательства приведете?
Да нет, я думаю, что главная причина, как вы сказали в прошлой передаче, это к нашему стыду очень плохое знакомство с его жизнью, с его творчеством и какие-то поверхностные выводы, исходя из очень малого количества произведений, и вообще, может быть, даже и не имея опыта общения с его произведениями.
Да, вот какие-то стереотипы, которые, к сожалению, вот в нашем сознании присутствуют, да. Вот. Но мы возвращаемся, видимо, да, к этой повести «Запутанное дело». Вот эти сны, потом, значит, у него, он идет там на один праздник какой-то и возвращается оттуда, все там с парами шли с этой вечеринки, и он тоже шел с парой, но пара у него странная была. Мичулин тоже под руку шел с каким-то бестелесным и чрезвычайно длинным существом, называющимся «Что ты такое? Какое твое назначение?» Существом уродливым, которое, несмотря на видимую свою бесплотность, страшно оттянуло ему обе руки. Вот смотрите, я когда зачитываю это все, ну, это просто наслаждение испытываешь, потому что здесь вот такой яркий предметный психологизм. Вот оно бестелесное существо, но оно страшно оттянуло ему обе руки. Это о чем свидетельствует? Потому что эти его мучения, эти его по поводу, кто он такой, они действительно ему очень испортили жизнь, оттянули ему обе руки, не только руки, да, они очень напрягают. И вот в конце концов это вот появляется вот это страшное, всепоглощающее, бесконечное, это очень важный образ. Вот я вам говорила об апокалиптическом мышлении. Вот у него вообще такой размах космического отрицания. Он не только социальное вот это все не принимал, он вообще считал, что мироустройство устроено несправедливо. Вот у него такой масштаб был. Не случайно один из исследователей, но тут, конечно, можно полемизировать и думать еще, один из исследователей, но, тем не менее, такая точка зрения высказана, и в ней есть, мне кажется, рациональное зерно. Это Валерий Игоревич Тюпал. Он говорит о том, что Салтыков-Щедрин не сатирик, а саркастик, потому что вот он как раз мыслит этими мировыми масштабами, и у него нет такого идеала, с позиции которого бы он критиковал другой социальный идеал, понимаете? То есть вот. Так вот это бесконечное, что там у нас, страшное, всепоглощающее, бесконечное, оно и показывает ему, кто-то есть такой. И вот здесь возникает еще один такой символический образ человеческой пирамиды. И он видит себя в нижних рядах. В общем, такая, понимаете, вот картинка аллегорическая. И, конечно, и он пытается себя оттуда извлечь, из этой пирамиды. Вот. Сейчас, если найду цитату быстро, то
они найдут, так скажу, из тумана колонны, бесчисленные колонны, которые составляют совершенно правильную пирамиду. Колонны составлены из людей, там он знакомых находит и попытался вырвать. Да, и наконец он видит себя в страшном, жалком, раздавленном, униженном виде, попытался вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей тяжести, но какая-то страшная сила приковала его к одному месту и не дает этого сделать. Ну, понятное дело, что эту картинку, да, интерпретировали как критику современного устройства России.
Конечно,
собственно, за это произведение, которое было напечатано в отечественных записках, он и был суслан в Вятку. Где он, я еще раз повторю, начал совсем какого-то мелкого чиновника-переписчика и дослужился, в общем, до чиновника высокого ранга, понимаете? То есть его ценили, тем не менее, несмотря на его такой непокорный нрав и за его вот это зрение, которое, да, которое позволяло ему видеть то, к несчастью или к счастью, то, что не видели другие. Но вот это в Вятке он приобрел, конечно, огромный опыт, в том числе судебного вот этого производства и в других сферах жизни, в провинциальную жизнь посмотрел, и потом это все отразилось как раз в его замечательном произведении «Губернские очерки», с которых 57-й год он вернулся Петербург, и, собственно, с ними он вошел в литературу. Они его сделали знаменитыми, вот эти губернские очерки. Они были уже написаны в другой манере, нежели вот эти две повести, уже не в романтической, такой символической, а в реалистической. Там как раз в этих губернских очерках мы можем много чего почерпнуть из жизни чиновников, и не только чиновников, тех, кто там вот населял этот город, Рудогорск провинциальный. Вот так вот, да. А потом уж параллельно он в 60-е годы он пишет роман «История одного города», затем «Господа Головлёвы», ну и параллельно он работает над сказками и другими циклами. Вот так вот складывается его творческая биография. С вами не должны забывать, Анечка, что Салтыков-Щедрин – блестящий мастер афоризма. И вот когда я читаю журналистов, и много лет веду журналистов, я все время говорю, что вы учитесь вот этой меткости слова. Ну, его цитаты некоторые, у меня есть любимые, одна из них, она такая грубоватая, но она тоже передает масштаб вот отрицания и вот масштаб личности передает. Вот одна такая цитата любимая: «Отечеству надобно служить, а не жрать его». Ну, прекрасно. Вот, мне кажется, вот она как раз передает
про наш век потребления.
Про наш, и она вот как-то очень много говорит о личности самого Салтыкова-Щедрина. Вот даже то, что он критиковал, но это с большой любви, понимаете, к своей стране. И желание того, чтобы там действительно отечество не жрали, а служили ему. Он-то действительно служил. Вот мы пытались это сказать. Вот. И еще одна цитата тоже замечательное. «Большинство людей так называемой культуры сегодня без стыда живет. А пробуждение стыда есть самая благодарная тема». Понимаете, вот. И еще, вот, чтобы как-то, может быть, приблизиться к его романам, которые, конечно, являются такой вершиной его творчества, тоже одно его высказывание, позволяющее многое понять. «Я обратился к семье, собственности, государству и дал понять, что ничего этого в наличности уже нет». Вы понимаете, ну, во-первых, здесь что мы можем? Вот ничего этого уже нет, мы это уже понимаем, да, что человек вот так думает. А с другой стороны, один из принципов, о которых он говорил, когда рассуждал о сатире, что предмет сатиры должен быть важным, понимаете, важным, не какой-то мелкий предмет, значительным. И вот здесь как раз семья, собственность, государство. Вот по этим параметрам он и размышляет, и выдает свои оценки формулируют и какие-то свои, может быть, пожелания, перспективы. Ну вот, наверное, об этом мы потом с вами еще
Тогда, будет Наталья Викторовна, поговорить. Какой роман мы возьмем в следующий раз? Может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет освежить в памяти?
Освежить. Ну, вот освежить-то, конечно, да, видимо, нужно. Хотя это, опять же, трудные тексты. С другой стороны, вот одна студентка, я всегда анкетирование провожу перед тем, как они приходят на третий семестр учиться. Летом я им даю все-таки пожелания, чтобы они прочитали какие-то произведения, и потом так они со свежей головы приходят. Вот одна, что там у них произвело на них большее впечатление и так далее. Так вот, для меня было большой неожиданностью. Одна из студентов написала, что я нежно люблю Салтыкова-Щедрина. Понимаете? Вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что чтение «Истории одного города» – это, в общем, труд такой. Мы приучены к психологической литературе, там, индивидуальный мир, переживания и так далее. А это такая интеллектуальная игра, да? Сложный очень текст. Ну, вот «История одного города», почему я называю, и «Господа Головлёва» все-таки вот в таком порядке, поскольку не будем мы нарушать уж хронологию написания. Потому что сначала была «История одного города», потом «Господа Головлёва». Ну, и до сказок, может, доберемся, я не знаю, в ближайшие передачи. Я думаю, стоит посвятить Салтыкову-Щедрину.
Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. До свидания.
До свидания. Thank you.